Сам я вырос в Сибири. Моего деда туда сослали в свое время. Едва помню квартиру, в которой я родился, и моя семья прожила там до моего 5-летнего возраста. Это город Березовский, там я и родился, Кемеровская область. Потом переехали в столицу этой области, там буквально 20 минут, город Кемерово, где прошли мои школьные, студенческие годы. Одна и та же квартира, где-то на окраине города. Мне приходилось добираться 1,5-2 часа до дома молитвы, который был на другом конце города. Я помню, что в воскресенье утром требовалось сменить 3 транспорта, и я молился, чтобы последний, это был трамвай, он был с подогревом зимой. Даже мне, молодому человеку, было прохладно в той холодной Сибири. Потом был Новосибирск, где за 6 лет Бог так определил, что я сменил 6 квартир, где я проживал. В то время Бог забрал моего отца и младшего брата, единственного брата, и родительский дом оказался каким-то пустым. Кстати, это случилось сразу же, на следующий день, по моему возвращению из Беслана, где Бог дал мне благодати трудиться после ужасной трагедии, террористической атаки в 2004 году на школу. Кстати, даже за 18 лет нашей жизни в Москве мы уже прожили с моей супругой и с детьми, большая часть которых родилась там, в 5 разных местах. И церковь наша за 13 лет сменила уже 5 мест, и мы молимся о следующей локации, чтобы было место для всех, кого Бог собирает там. Этими разными обстоятельствами и разными событиями точно управлял Бог, и у Бога был замысел, у этого великого Бога была цель, и Он помогал нам осознать, что наш подлинный, настоящий дом – это не земля. Господь показывал нам, что дом не здесь. Прямо как в песне, которую сейчас наш брат Николай исполнял. Наши близкие умирают, наши тела изнашиваются, наше общество меняется. Время идет вперед. Даже наше состояние или положение в жизни меняется в том смысле, что все находится в непрекращающихся переменах. Если посмотреть на все это со стороны, то может показаться, что на Земле нет вообще ничего стабильного. Например, было время, когда казалось, что наступил мир между Арменией и Азербайджаном. И в нашей церкви армяне и азербайджанцы вместе обнимались и поклонялись Христу. Но там опять напряженность. Казалось, что Афганистан освободился от террористов. Но все вернулось к тому, что казалось было и прежде. В Сирии снова стреляют. В Украине уже происходят полномасштабные военные действия. Даже на нашем личном уровне в один прекрасный момент нас распирает от радости, и сердце полно ликования, душа восторга. Но затем в нашу жизнь приходит великая печаль и скорбь, и даже уныние. И все же наш суверенный и милостивый Бог не забыл про нас и обещал, что Он никогда и не покинет, и не оставит нас. Но на протяжении всей нашей жизни Он показывает нам и напоминает нам, где наш истинный дом. И Он желает, чтобы мы с вами жили верою, а не тем, что видим. Чтобы мы ходили по вере, а не по видению. Не потому, что видят наши глаза. Он хочет, чтобы мы с радостью ожидали дня славного воскресения из мертвых. Это не означает, что мы опускаем руки и не участвуем в сегодняшней жизни. Напротив, мы должны быть полностью вовлечены активным образом в сегодняшнюю, нынешнюю жизнь, которую Бог нам дает. В действительности мы принесем больше пользы на земле, если будем жить небесами, смотреть на нашу земную жизнь через призму вечности. Наша жизнь станет намного легче и более продуктивной, и более эффективной, если мы будем смотреть на нее через небесную перспективу. Если же мы сделаем землю нашим небом, то она превратится для нас в преддверие ада. И мы столкнемся с огромным количеством терзаний, мучений, забот и переживаний, которые сломают нас, которые похитят наш мир, которые украдут нашу радость, которые лишат нас свободы. Но если мы сделаем нашу земную жизнь временной остановкой на пути в новое творение, то мы с вами будем благодарить Бога за всякий дар, который Он посылает нам прямо сейчас, живя каждый день для Его славы, ожидая блаженного момента, славного воскресения из мертвых и нашей встречи с Ним. И так как Иисус воскрес из мертвых и победил смерть, то мы тоже победим смерть, потому что через веру мы находимся в единении с Ним. Это мое вступление к тексту, который я буду читать. Текст, который Бог положил мне на сердце, когда в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, и многие верующие и церкви были в большом смущении, и мне, как пастору общины, нужно было напомнить нам о том, ради чего мы живем. Давайте мы в знак благодарности Богу встанем, откроем второе послание к Коринфянам и прочитаем первые 10 стихов из 5 главы. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 1 по 10 стих. Но для того, чтобы чуть лучше ловить контекст, я прочитаю с 4 главы 16 стиха и чуть ниже по 5. 2 Коринфянам, 4 глава 16 стиха. По 5-10 стих. «Поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы находимся в этой хижине, воздыхаем под бременем, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, и мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это Божье Слово, давайте помолимся. Отец наш милосердный, мы сейчас прочитали Слово Твое, Слово, которое Ты записал Духом Святым через апостола Павла, и Ты знал, что здесь, в конце февраля 2023 года, в Церкви Слова Благодати, это Святое Писание будет прочитано. И у Тебя был замысел, чтобы поговорить с каждым из нас. И мы молимся о том, чтобы эта беседа состоялась, чтобы наши сердца и наш разум был открыт, чтобы наши души были полны смирения, чтобы наша воля покорялась Твоей истине, чтобы каждый из нас пережил встречу с Тобой, Господь, через размышления, изучение, вникание в эти святые тексты. И благослови каждого из нас, Ты сердцеведец, Ты хорошо знаешь наши обстоятельства жизни, наши радости, тревоги, надежды, переживания, волнения, смущения. Все, Господи, обнажено абсолютно перед Тобою. И мы нуждаемся в том, чтобы Ты поговорил с нашими сердцами, наполнил нас Своей истиной, исполнил Духом Святым и прославился через нас. Во имя Отца и Сына и Духа Святого просим. Аминь. Пожалуйста, дорогие, занимайте свои места, и мы начнем погружение в этот прекрасный Божий текст. Я чуть долго летел до вас, поэтому еще чувствую немного физическую немощь. Что хорошо, больше уповаешь на Бога. Итак, наш сегодняшний отрывок, он продолжает развивать мысль апостола Павла, которую он сказал в завершении 4 главы. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек отлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерным преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но и на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Какая связь здесь между 4 и 5 главой? Она такова. Внешнее «я» – то, что тлеет, означает наши теперешние и нынешние физические тела, которые умирают. А невидимое обетование, на которое мы призваны смотреть, это грядущее воскресение тела. Знаете, здесь есть некоторая ирония в христианской вере касательно современных культурных трендов нашего общества. Люди пытаются построить себе сильное, красивое, крепкое тело, но оно временное. Бог же лучше любого фитнес-инструктора. Он приготовил нам идеальное, совершенное, вечное, небесное тело. И вот Павел нам раскрывает эти истины в первых 10 стихах 5 главы. Я их разбил на 3 пункта. Во-первых, он наставляет нас смотреть на то, что мы не можем видеть нашими очами. Это первые 5 стихов. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах». Смотрите, во-первых, Павел показывает на хрупкость нашего нынешнего земного тела. Но он хочет, чтобы мы были уверены, что несмотря на то, что наши слабые тела, которые мы имеем сейчас, умрут, мы получим с вами новое тело воскресения. 3 раза в этих стихах, в первых 5 стихах, он говорит, что наше нынешнее тело – это хижина, или буквально можно еще перевести как шатер. Смотрите, в первых 2 стихах он описывает наше тело воскресения как здание или дом. Тела, которые мы сейчас имеем, они подобны палатке. Павел подчеркивает этим их непостоянство, их хрупкость. Палатки хороши для кемпинга, но они ужасны во время шторма. Потому что они легко сломаются, если налетит буря. Они не выдержат такой нагрузки. Наши тела – неплохие палатки. Но они служат максимум 70, при большей крепости – 80. Если вы живете в Америке, наверное, чуть подольше, чем в России. Ну или даже 100 лет. Но затем они полностью разрушаются, иногда разрушаются задолго до этого. И некоторые из нас болеют многими болезнями, испытывают многие немощи. Но вот наши тела воскресения, о которых говорит здесь Павел, он сравнивает их с устойчивыми, надежными домами. Другими словами, наши новые тела, они вечны. Ничто не поколеблет и не разрушит эти удивительные тела, которые мы с вами получим. Каждый верующий получит их. Кстати, когда Павел говорит в первом стихе, что мы имеем здание от Бога, пусть нас не смущает настоящее время. Он не говорит, что почему-то, да, что вот в будущем у вас будет. Он говорит как о том, что уже случилось, как о настоящем. Он использует настоящее время, потому что это Божие обетование или Божие обещание настолько твердо, надежно, что мы можем не сомневаться, нам гарантировано, гарантировано самим Богом получение нового, бессмертного, совершенного небесного тела. Но также он показывает нам не только хрупкость наших нынешних тел, он также показывает их и временность. Смотрите, здесь также есть еще один контраст между нашими нынешними и будущими телами. Он говорит, что наши тела сейчас земные, это первый стих, земной наш дом, что является еще одним способом сказать, что они смертны, стих 4. Мы находимся в этой хижине, с которой будем совлекаться. Наши тела точно умирают, они, подобно палаткам, изнашиваются, но вот наши тела новые, они небесные. Мы облечены, как сказано в стихе 2, в небесные тела. И небесное тело – это то, что точно нетленно, это неземное. Потому что, как мы читаем в 4 стихе, смертное поглощается жизнью. Итак, наши новые небесные тела никогда не заболеют, не состарятся, не умрут. Третий момент очень интересный, особенно это актуально для нас с вами, которые где-то отчасти были подвержены влиянию такого неоплатонизма, который повлиял на современное христианство. Так вот, третий момент, мы читаем, что речь идет, хотя и о телах воскресения, хотя и о небесных телах, но речь идет о физических телах. Быть без тела, как говорит Павел, это значит оказаться нагим, что нехорошо. Это все равно, что оказаться без одежды. Библия не рассматривает нашу жизнь только как жизнь духа, что мы где-то летаем в некоторой небесной прострации без тела. Жизнь только в духе не является цельной и полной. Да, когда мы умираем, мы находимся с Иисусом, в нашем духе существуем в бестелесном состоянии до воскресения, как сказано в стихе 8, когда мы уходим из тела, то водворяемся у Господа в небесах. А послание к филиппийцам, в 1 главе, там Павел также подчеркивает эту мысль, что когда мы уходим из этой земной жизни, то мы сразу же отправляемся ко Христу. Но важно подчеркнуть, это промежуточное состояние. Когда мы находимся у Господа только в нашем духе, это не то, что Бог задумал для нас. Быть цельным – это значит быть облеченным в физическое тело, а не жить только как дух. И Павел подчеркивает, что наши тела будут воскрешены. Это будут физические тела, когда Иисус придет опять на эту землю. Библия не считает духовную жизнь или жизнь в духе лучше физической. Библия их не противопоставляет. Наша будущая жизнь – это жизнь в теле, друзья мои. Но к нашей неимоверной радости это тело не будет никак поражено грехом. Это тело будет облечено в красоту и силу. Братья мои и сестры, мы с вами ничего не потеряли из физической жизни. Некоторые, смотря на верующих, говорят: «О, какой несчастный! Он посвящает себя Богу, он отдает себя религиозной активности, он лишает себя многих возможностей». Апостол Павел говорит: «Мы будем воскрешены в новых, бессмертных, небесных телах». Мы ничего не потеряли. Абсолютно ничего не потеряли. Более того, мир будет обновлен. Господь будет здесь. Поэтому мы с вами, может быть, уверены, когда мы инвестируем в Божие Царство, когда мы живем на этой земле во свете вечности, когда мы отдаем свое тело на Божие служение, мы ничего не потеряли. Более того, мы получим идеальное тело. Совершенство наших тел подразумевается здесь, в первом стихе, когда Павел говорит, что наше будущее тело нерукотворенно. Это сделал не какой-то пластический хирург или фитнес-тренер, или эксперт правильного питания. Это сам Бог сделал наше новое, идеальное, совершенное, неумирающее вечное небесное тело. Это контрастирует очень сильно с нашими нынешними телами. Как сказано в стихе 2, мы воздыхаем, желая облечься в это небесное жилище. Мы воздыхаем. А в стихе 4 показано, что мы тоже воздыхаем, потому что мы все еще в этих наших временных телах. И мы несем это бремя ограниченности, смертности нашего тела. Наши тела прекрасны во многих отношениях, нынешние тела, но они не могут соответствовать устремлению нашего духа. Они ослаблены болезнями, аллергиями, травмами, старостью, наконец, смертью даже. Знаете, у меня несколько лет назад появилась аллергия на кошек. Так обидно за моих детей. Они любят животных. Вот я сейчас уехал, сегодня созвонился с семьей своей, смотрю, у них там кошка гуляет по квартире. Они говорят: папа, пока тебя нету, мы наслаждаемся присутствием животного. 3 года я мучаюсь с аллергией на кошек. Несчастная суета, которая сейчас не может быть в доме у Алексея Алексеевича, потому что я там обитаю. Мне ее жаль, я люблю кошек. Но новое тело не будет этого иметь. Знаете, я до сих пор помню, когда стал чуть старше, и вот во время одного футбольного матча я вдруг стал замечать, что мои мозги пытаются работать по прежним стандартам, а мое тело не догоняет их. Я уже обвел этого человека и передал пас своему соседу в моей голове, а тело мое все еще здесь. Я уже не успевал. Я понимаю, что многие из нас хорошо меня понимают сейчас. Наши нынешние тела не бессмертные, они тленные, они временные, они слабеют, они умирают, они не могут отразить наш дух. Я помню, как спросил свою бабушку, ей исполнилось уже 70 лет, я спросил: бабуля, как себя чувствуешь? Она сказала: внучек, внутри 17-летняя девушка, а снаружи старуха старухой. Павел говорит нам в послании к римлянам, глава 8, стих 23, что мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Мы ждем это новое тело, потому что нынешнее время прекрасное, но такое ограниченное. Бог обещал, что наше желание обрести новое тело будет исполнено. Бремя, с которым мы сталкиваемся в нынешних телах, будет снято. Бог говорит нам об этом ясно. У Него цель такая. В 5 стихе, смотрите, Он сказано, что это Божья цель такая, чтобы мы с вами получили это. На это создал нас Бог. На что на это? На то, чтобы наша смертность была поглощена жизнью. Дорогие мои, каждый из нас испытывает, что в нем жизни больше, чем на 100 лет. У нас столько планов, столько замыслов, столько желаний, в нас потенциал больше, чем на 100 лет. Бог дал нам Духа Святого, который является гарантией того, что мы воскреснем в будущем. Мы знаем, что в будущем у нас будет новое тело, потому что Дух Святой с нами. И какой бы счастливой ни была наша жизнь сейчас, мы все равно с вами мечтаем о чем-то лучшем. Мы все, естественно, думаем о том, как наша жизнь могла бы стать другой, лучше, чем сейчас. В ней есть всегда стремление к какому-то совершенству. В нашей жизни есть чувство незавершенности и боли. Мы не полностью удовлетворены. Мы чувствуем, что мы не до конца самореализованы. Мы чувствуем, что в жизни есть что-то большее. И все эти желания, друзья мои, не являются чем-то плохим. Они напоминают нам о том, что мы с вами созданы для другого мира. Не только для того, что мы имеем сейчас. Они напоминают нам о том, что наш нынешний мир – это не наш дом. Они указывают нам на воскресение. И это подводит нас ко второй истине этого отрывка. 6-8 стихи Павел говорит: «Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа». Павел увещевает нас быть уверенными в нашем будущем. Главная истина дважды здесь повторяется в стихе 6 и 8. «Мы благодушествуем». Или буквально мы находимся в хорошем настроении, быть бодрым, доверять. В нашем сердце уверенность. Мы с вами знаем, все будет так, как Бог обещал. Вот сейчас мы с вами находимся в временном доме, в нашем теле. И по этой причине мы с вами находимся вдали от Господа, как Павел говорит. Но когда мы находимся с Господом, то мы дома. И как мы, настоящие христиане, вполне понимаем, что сейчас в нашем теле мы как будто бы на расстоянии. Расстояние от нашего Бога. Мы в нынешних телах. Вот почему мы странники и пришельцы здесь, на земле. Мы еще не совсем вернулись домой. И как я уже говорил, мы с вами жаждем небес, находясь здесь, на земле. И поэтому мы хотим иметь идеальную работу, идеального супруга или супругу, идеальную семью, идеальную церковь. Вот сегодня было две помолвки. Я уверен, что в зале некоторые подумали, а когда будет моя? Или почему не я там еще? Мы хотим иметь идеал в нашей жизни, буквально во всем. Само по себе или сами по себе эти желания не являются плохими, неправильными, но мы можем реагировать на них неправильным образом. Мы можем начать искать небеса на земле и впадать поэтому в разные грехи. Мы можем пытаться построить рай на земле за место потерянного, забывая, что наше жительство на небесах, не здесь. Например, люди говорят, что они ищут небес, не земли. Они на самом деле не ищут чего-то земного. Люди говорят, что знают, что на земле все несовершенно. Но проблема в том, что мы с вами живем так, или лучше сказать, мы живем не так, как утверждаем. Наш разум исповедует одно, а сердце желает другого. И мы идем на поводу нашего сердца. Наша голова говорит одно, а сердце другое. И мы часто следуем за нашим сердцем, даже когда отрицаем это нашей головой. Как узнать, что мы попали в такую ловушку? Что мы начинаем пытаться строить небо на земле, как будто бы здесь наше жительство. Ну, первая причина на поверхности. Мы впадаем или совершаем грехи, запрещенные Писанием. Мы вдруг начинаем думать, что эти греховные вещи дадут нам удовлетворение, они принесут нам радость, и мы грешим. Это то, что на поверхности, когда я начинаю жить как будто бы небом на земле. Точнее сказать, когда я пытаюсь землю делать моим небом. Другой признак – это когда мы с вами ропщим, когда мы несчастны и жалуемся. Нам смотреть правде в глаза и признаться, что если, смотря вокруг, смотря на свою жизнь, на окружение того, что происходит в моей жизни, мы преисполняемся негативом и критикой, то значит, мы ищем рай на земле. Стремление к совершенству, которое Бог в наши души заложил, не является неправильным. Но то, что мы делаем с этим стремлением, с этими желаниями, может быть неправильным. Они могут быть неправильными, потому что мы начинаем жить по зрению, потому что видим, а не по нашей вере. Павел напоминает нам здесь, что наш дом на небе. И призывает нас быть уверены в этом будущем. И еще одно искушение, которым мы сталкиваемся, которое показывает, что мы точно не живем небом или пытаемся построить небо на земле. И когда мы сталкиваемся с унынием. Уныние, оно противоположно уверенности. Сатана желает вернуть нас с вами в отчаяние, поражение. Он хочет, чтобы мы стали жить потому, что видят наши плотские глаза, а не то, что видят наши очи веры. Он хочет, чтобы мы думали, что ничего не изменится к лучшему. Он шепчет нам, хватит стараться. Хватит стараться бороться с грехом. Ты неудачник, у тебя ничего не получится. Согласись просто с этим и живи дальше. Просто сдайся. Ну, вспомните, апостол Петр, он потерпел неудачу. Даже дважды. Но Бог поднял его, и он пошел служить дальше. Сатана может говорить нам, ты никому не помогаешь, у тебя нет никакой пользы, ты бесполезный элемент. Но если мы так думаем, то мы ходим по видению или видению, а не по вере. Мы сталкиваемся с одиночеством и унынием, потому что мы с вами еще не дома. И потому что мы еще вдали от дома, нам нужно учиться жить не потому, что видят наши глаза, а потому что видит наша вера. Мы верим, что Бог нас любит и что Он реализует свой план в нашей жизни, но мы можем заунывать от того, что начинает казаться, что Бог забыл про нас, что Его план не осуществляется, и еще хуже, что Его план не согласуется с нашим планом. Здесь уж точно надо раскаяться. И Павел снова и снова говорит, мы ходим верою, а не видением. Однако чаще всего эту известную фразу воспринимают не совсем верно, иногда совсем неправильно. Обычно говорят, нужно просто верить. Нужно просто верить. И это больше относится к такому, знаете, психологическому, позитивному мышлению, больше к такому некому настрою, чем к вере. Или еще хуже, верь, все будет хорошо. Но между подлинной верой и таким психологическим, позитивным настроем есть принципиальная разница. При позитивном психологическом настрое вы сосредотачиваетесь на том, что вы желаете или верите, что может произойти, и сохраняете это в себе в надежде, что это точно исполнится, что эта картина будущего придет к реальности. Библейская же вера – это совсем другое. Она напоминает нам о том, что есть истина, и она побуждает нас доверять этой истине, вопреки нашим обстоятельствам, вопреки тому, что мы видим, слышим, наблюдаем. Вера – это держаться за Божие обещание о любви и прощении, даже когда вы чувствуете себя никчемным, чувствуете, что вы ничтожество. Не верьте этим чувствам. Бог возлюбил вас. Бог возлюбил вас и доказал это, отдав своего Сына на кресте Голгофы. Вера, библейская вера – это упование на дело Христа ради вас, даже если вы снова упали и все испортили. Поднимайтесь. Библейская вера – это поиск того, чему можно научиться в новых обстоятельствах, поиск путей для роста, понимание в болезненных и трудных временах, как я могу жить для славы Христа, потому что я знаю, Бог все делает ради своей славы на благо мне. Хотя все вокруг говорит иначе. Библейская вера, она преодолевает все, что приносит эта жизнь, потому что мы знаем, что даже если эта земная хижина разрушится, мы с вами имеем дом нерукотворенный, другими словами, нечеловеческими руками сделанный, вечный дом на небесах, который создан самим Богом. Вера не противопоставляется разуму. Это не значит, что нужно держаться за что-то, вопреки доказательствам. Вера – это твердая уверенность. То, что мы знаем, есть правда. Даже если это все противоречит нашему опыту. Даже если сердце отрицает это принять. Мы знаем, это правда. Так Бог сказал, значит, так и будет. Конечно, это знание должно быть библейским. Потому что можно себе много что внушить и заниматься пустым аутотренингом, самовнушением. Нет, подлинная вера опирается на Божью истину. И она формирует нас, а не наш опыт и не наше сердце. Иногда нам кажется, что то, что с нами происходит, не может быть Божьим планом. И тогда мы начинаем сомневаться в Боге. Давайте напомним себе, мы ходим не зрением и чувствами. Мы ходим верою. Мы уверены, что Бог осуществляет свои цели в нашей жизни. Мы доберемся с вами до дома, и это приводит нас к третьей истине этого отрывка. К 9 и 10 стиху. Павел призывает нас во всем угождать Господу, поскольку наш будущий дом – это окончательная реальность. Все мы, и все мы предстанем на суд Христов. И потому ревностно стараемся, водворяясь и выходя ли, быть Ему угодными Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Нам всем нужна причина, чтобы жить дальше. Нам нужно какое-то видение, которое вдохновило бы нас. Нам требуется дело, ради которого стоит отдать себя всего, посвятить себя этому. Так много молодых людей сегодня не знают, куда себя деть. Им скучно, им не нравится жить, они несчастны, потому что у них нету реальной цели в жизни. Их уже не вдохновляет фраза «все будет хорошо» или «быть самим собой». Им уже не помогает, когда им говорят «делай то, что тебя сделает счастливым», просто потому что у них нету чего-то большего, чем они сами. И очень важно, чтобы они посвящали себя правильному делу. Я помню, как с большим удивлением и горечью увидел, как много молодых людей из западных стран и даже из России отправились воевать за исламских террористов на территории Ирака, чтобы посвятить себя созданию так называемого всемирного халифата. Как трагично и печально, что они отдали себя убийству, злу. Во многом это связано с тем, что многие молодые люди устали посвящать себя чему-то тривиальному, чему-то поверхностному, чему-то обыденному. Они хотят совершить что-то великое, значимое в своей жизни. Им двигают великие амбиции, которые, хотя нередко вдохновлены наивностью, гордынью, самомнением. Но наш библейский текст показывает цель, ради которой стоит отдать себя всего. Он показывает самую большую амбицию, которую стоит иметь каждому человеку, тем более каждому верующему. Здесь сказано, что мы должны сделать целью своей жизни угождение Господу. Угождение Господу. Чтобы мы с вами, как он говорит, ревностно старались быть Ему угодными. Павел нечто подобное говорит в своем первом послании к Коринфянам, глава 10, стих 31. «Едим ли мы или пьем?» Вы слышите? Посещаете ли вы Starbucks или Панеру хлеб? Едим ли мы, пьем, или дома вы сидите за столом своей семьей? Или что делаем? Мы должны делать это во славу Божию. Или, как он пишет Колоссянам 3:17, «Чтобы вы не делали словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Друзья мои, нет более великого дела, чем отдать себя великому Богу и Спасителю. Причем апостол Павел здесь использует достаточно необычное слово. Ну, оно было очень популярное в то время, для нас оно немного непривычно, потому что в нашем нынешнем лексиконе оно имеет негативную коннотацию. Буквально слово «ревностно стараемся» можно перевести как «быть амбициозными» или «имеем амбицию». Вот она главная амбиция, главный ориентир, главная цель настоящего христианина – во всем угождать Господу. Как насчет тебя, брат мой или сестра? Не захватила ли тебя суета этой жизни? Не выбили ли обстоятельства твоей жизни тебя из колеи так, что ты потерял или потеряла этот верный фокус? Не захватила ли тебя вещи этого мира настолько сильно, что ты потерял верное направление и утратил понимание своего истинного предназначения? Это очень важное апостольское напоминание всем нам, для чего мы были созданы. Это слово даже и ко мне. Я как пастор, конечно, постоянно забочусь о людях. Но в этой заботе я порой забываю, ради чего я все это делаю. И я напоминаю сам себе. И сам в себе прошу прощения перед Богом, чтобы жить для Него, а не просто делать правильные какие-то вещи. Ведь можно делать и правильные вещи для себя. Я призываю всех нас с вами по-настоящему обновить свое упование и, если нужно, перепосвятить себя Господу. Давайте сделаем целью нашей жизни, своими стремлениями, угодить Ему, почтите Его во всем. Пусть мы с вами будем сконцентрированы на Боге, а не на человеке. Пусть Господь даст нам сильное желание угождать Ему, а не людям. Жить страхом Божиим, а не человеческим. Ревность по Его делу, а не ради своих эгоистичных амбиций. Заботы о ближних, а не самолюбием. Быть движимыми состраданием, а не превозношением. Самоотдачей, а не комфортом. Причем интересно, в стихе 10 Павел дает нам причину, почему мы должны стремиться угождать Богу всегда и везде. Он говорит нам, чтобы мы знали, что все мы с вами предстанем пред судилище Христово. Да, Христос наш Спаситель, и мы сегодня об этом пели, но Он также наш и судья, беспристрастный. В последний день все мы с вами предстанем на Его суд, и Он вынесет приговор на основании того, как мы с вами жили. На том суде не будет никаких сделок со следствием, там не будет никаких вопросов, потому что Бог читает нас всех, как открытую книгу. Он знает наши поступки, Он знает наши мотивы, Он знает даже, что мы думаем. Этот суд будет тщательным и беспристрастным, и справедливым. Поэтому вот еще одно сильное побуждение угождать Ему во всем, потому что мы с вами приближаемся к суду. Уже назначена дата этого суда. Это должно быть сильной мотивацией, больше, чем повестка из военкомата. Представьте, что через 30 дней у вас будет суд, и все ваши действия, которые вы сделаете на протяжении 30 дней, будут оцениваться там, на этом суде. Я полагаю, что вы будете об этом думать каждый день. Вы будете продумывать ваши слова, выверивать и оценивать ваши поступки. Но ведь гораздо больше это относится к нам, христианам. У нас скоро будет суд, где будет дана оценка всему, что мы сделали, что мы сказали, что мы подумали. Павел даже говорит нам, на чем будет основан этот суд, где каждый из нас в отдельности будет судим. Мы будем судимы потому, что мы сделали в наших нынешних телах. Мы будем судимы потому, что мы совершили, будь то хорошее или плохое. Говорит ли здесь Павел о делах, которые оцениваются для получения нашей небесной награды или которые связаны с нашей вечной жизнью? Конечно, нам хотелось бы сказать, все, что здесь говорит Павел, это про нашу небесную награду. Но я дам сегодня две причины, почему я уверен, что здесь он говорит про вечную жизнь. Во-первых, в Новом Завете снова и снова говорится о том, что добрые дела связаны с вечной жизнью и необходимы. Например, послание к Римлянам, 2 глава 6 стиха по 11, Павел говорит, что добрые дела необходимы для вечной жизни, и что те, кто делают злые дела, столкнутся с Божьим гневом. Точно так же мы видим Откровение, глава 20, стиха 11, и чуть дальше по 15, Бог будет оценивать людей по делам их на суде у Великого Белого Престола. Те, кто творит злые дела, будут брошены в огненное озеро и будут вечно испытывать вторую смерть. Послание Галатам 5:21 сказано, что те, кто живут делами плоти, не войдут в Царство Божие. В Коринфянам 6:9 нам сказано, что неправедные Царство Божие не наследуют. В Колоссянам 3:24 сказано, что те, которые делают добро, получат наследство. И наследство здесь имеется в виду обретение вечной жизни. Галатам 6:8 нам сказано, что те, кто сеет в дух, получат вечную жизнь, а те, кто сеет в плоть, то есть делают злые дела, будут уничтожены и наказаны. Итак, на основании этих текстов и еще ряд других текстов, которые можно привести, можно смело говорить, что Новый Завет снова и снова утверждает, что наши дела добрые и необходимы для вечной жизни. Но он также говорит и о наградах, да. Но не так часто, не так ясно, как о добрых делах. Это не должно нас удивлять, потому что главный вопрос не в том, какой будет объем нашей награды, а в том, вообще, мы окажемся в вечной жизни или нет. Разве не удивительно, что некоторые христианские проповедники так много говорят о наградах, забывая, что самый главный вопрос – надо оказаться там, где их выдают. Это то же самое, что радоваться покупкам, но не имея места, куда их привезти. Но есть еще и вторая причина, почему я думаю, что здесь Павел говорит о добрых делах касательно вечной жизни. Когда Павел пишет здесь о добре и зле, он описывает каждое из них как нечто цельное – В нашем тексте добро и зло стоят в единственном числе в оригинальном тексте, впрочем, и в русском тоже. На основании этого я делаю вывод, что наши дела рассматриваются как единое целое. Другими словами, наши дела показывают качество человека. Добрый это человек или злой? Бог оценивает не просто каждое дело, а качество нашей жизни в целом. Те, кто добр, получат жизнь, а те, кто злой или зол, предстанет перед окончательным судом. Итак, из этого я делаю вывод, что то, как мы живем, оно жизненно важно. Мы не можем просто исповедовать веру в Иисуса Христа и не показывать никаких плодов, ожидая, что будем с Ним на небесах. Помните отрезвляющие слова Господа Христа в Нагорной проповеди? Я читаю Матфея, 7 главу, 21 и 23 стихи. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Кстати, вы помните этот текст? Я наверняка полагаю, что многие знают этот отрывок хорошо, но и даже наизусть. Те праведники, которые войдут, они даже не заметили этих добрых дел. Они их делали, и для них это было естественно. Ну, теперь, я полагаю, все внимательно слушают, куда же этот проповедник клонит? Неужели он учит о том, что мы спасаемся по нашим делам? Это хороший вопрос. Почему Павел так пишет здесь? И я дам финальных 4 пункта утверждения. Во-первых, Павел говорит нам о том, что дела не оправдывают нас, и о том, что они необходимы для вечной жизни. И это не является противоречием, ведь Павел хорошо понимал, что он писал. Итак, дела не оправдывают нас, но они необходимы для вечной жизни. Как это так может быть? Как это взаимосвязано может быть? Ну, во-вторых, наши дела не могут быть основанием для нашего оправдания. Никто из нас не является достаточно хорошим, чтобы Бог нас оправдал и взял к себе вечное царство. Ни один из нас. Единственный совершенный человек, который когда-либо прожил безукоризненно эту жизнь, был Господь Иисус. Мы спасаемся не нашими делами, а Его делом, Его жизнью, Его смертью. И воскресение Его подтверждает, что мы спасаемся Его милостью. В-третьих, именно поэтому Библия говорит, что наша единственная надежда на вечную жизнь – это искупительная смерть Христа. Там, на кресте, Он заплатил за все наши грехи. Мы получаем такую жизнь через веру в то, что Иисус умер ради нас. Ну, тогда какую же роль играют добрые дела? Когда Павел говорит нам, что они как будто бы нужны для вечной жизни. Причем он говорит не гипотетически, он утверждает, что они нужны. Это и заключается в следующем. Они являются необходимым плодом и свидетельством той жизни, которая стала нашей через Христа. Не случайно тот же апостол в послании к Ефесянам, глава 2, стих 10, говорит, «Мы есть новое творение во Христе Иисусе, созданные на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Другими словами, когда Бог спасает нас, Он меняет нас так сильно, что мы становимся фабрикой добрых дел. Добрые дела становятся естественной частью нашей жизни, а не то, что мы вымучиваем, заставляем себя сделать. Да, иногда они непросты, но это часть уже нашей природы. Потому что в нас, христианах, произошла радикальная перемена, произошла трансформация. Добрые дела таким образом показывают, что мы действительно духовно живы. Если кто-то утверждает, что он христианин, но не показывает никаких доказательств, что он испытал возрождение, то это утверждение вполне можно подвергнуть сомнению. «Покажи мне веру из дел твоих», – говорит Иаков. «Покажи мне веру твою из дел твоих». Именно так действуют дела, именно об этих делах говорит здесь Павел. Они не являются основанием нашего спасения. Они являются основанием нашей жизни. Наше основание – это Иисус, Его благодать, Его спасение, действие Духа Святого. Но наши добрые дела показывают, подтверждают, что мы действительно живы, что мы духовно родились свыше. Это живое доказательство, свидетельство того, что у нас случились перемены. И те, кто совершают такие добрые дела, братья мои и сестры, вы будете воскрешены из мертвых. Вы будете. Иисус сказал это. Вы будете. Мы все с вами вернемся домой к Господу. И там будем всегда. И уже больше не будем скучать по нашему дому. Уже не будем жить на чемоданах. Уже не будем переезжать из страны в страну, из города в город. Мы будем со Христом в вечном царстве, в новых бессмертных телах, в царстве, которому не будет конца. В царстве, в котором не будет ни боли, ни скорби, ни плача, ни слез. Так, пожалуйста, живите таким образом, чтобы показать всем в округе. Вы часть этого грядущего царства. Вы вошли в это царство. Я вспоминаю обращение одной девушки по имени Инна. Она приходила на разные молодежные собрания. В основном, большей частью, собрания, посвященные студентам, и благовестнические собрания студенческие. И вот наступило время, и она исповедовала свою веру, и мы с ней беседовали после конференции одной, где я тоже проповедовал, студенческая конференция. Я спросил у нее: «Инна, какая из моих проповедей, может быть, сыграла такую большую роль для тебя?» Она сказала: «Знаете, пастор, никакая». Я спросил у нее: «А что же сыграло такую ключевую роль?» Она сказала: «Моя соседка по комнате в студенческом общежитии, сестра Оля, которую Бог спас тоже за время ее учебы в университете. Она не вела какой-то аморальный образ жизни, но ее подруга заметила радикальные перемены. Она увидела доброту, которой не было прежде». Она до этого была тоже неплохой, добренькой девушкой. Но теперь она увидела какую-то благость, какую-то жертвенность, какую-то любовь, которые прежде ей не были известны. Это вызвало в ней неподдельный интерес читать Новый Завет, и чтение Божьего Слова привело ее к живой вере. Добрые дела, добрые дела – стали прекрасным инструментом того, чтобы указать на Спасителя Христа. Братья мои и сестры, пока есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш милосердный, благодарность Тебе за удивительное обетование, которое Ты нам дал, прекрасные новые тела, которые мы получим от Тебя, и за ясность нашей программы жизни здесь, на этой земле, короткой земной жизни. Господи, пожалуйста, сохрани нас от того, чтобы мы пытались строить здесь рай за место потерянного. Защити нас от того, чтобы мы искали полноту жизни здесь, на земле, вне Тебя, не для Тебя, не ради Тебя. Господи, извлеки нас из уныния, печали, ропота. Защити, Господь, нас от грехов и помоги нам направить всю нашу амбицию, все наши усилия, все наши силы на то, чтобы совершать добрые дела во славу Тебе, чтобы люди, видя эти добрые дела, прославляли Отца нашего Небесного. Благослови нас. Мы нуждаемся в Твоей благодати, Господь, и мы просим Тебя о том, чтобы Ты помог нам во свете грядущего суда перед Тобою, Иисус, перестроить свое расписание, перефокусироваться, перестроить свои приоритеты так, чтобы наша короткая земная жизнь, она была наполнена Твоей целью, Твоей миссией ради Твоей славы. Только так мы испытаем полноту радости и удовлетворения здесь, на земле, доколе Ты возьмешь нас домой. Благослови нас во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.